Всем привет! С вами Юля Маликова, HR-специалист компании TimePad. И наш подкаст «Точно идем», в котором мы разбираемся, как найти себе хобби и увлечения в мире, который этому активно противостоит. В этом сезоне мы говорим с вдохновляющими людьми из разных сфер, которым удается совмещать работу и увлечения, несмотря на бешеные темпы и отсутствие свободных слотов в календаре. Гостем нашего нового выпуска стал Андрей Колбасинов, основатель русской чайной «Нитка». Вместе с Андреем обсудили чайный этикет как must-have для современного человека, ти-тестинг и профессию ти-тестера. Представляете, она, оказывается, существует. А также советы и интересные факты про чайную культуру, которые помогут сделать первый шаг. Кстати, в конце вас будет ждать очень приятный розыгрыш. Поэтому обязательно дослушивайте выпуск до конца. Андрей, привет! И по традиции мы начинаем разговор вообще с небольшого знакомства. Мы знаем, что ты был трендсеттером кофейной индустрии, продвигал спешлти, а сейчас занимаешься, наверное, на мой взгляд, пожалуй, самым крупным проектом в Москве о чае. Расскажи, как это произошло, как ты к этому пришел?
Привет! Я занимался после школы кофейнями, у меня диплом открытия кофейни. Был одним из пионеров спешлти кофе, Ассоциация России, участвовал в чемпионатах, был судьей чемпионата бариста. 5 лет назад меня переклинило на фоне любви к России и к русской культуре, что у русских были чайная, не кофейня. Мне захотелось в современном формате создать этот проект. Чем я сейчас и занимаюсь. Он и просветительский проект. Он, может быть, не самый крупный по объему рынка, но он, наверное, самый влиятельный на сегодня вообще, в принципе, в России чайный проект, который создает новый образ русского чаепития.
Как ты, когда ты 5 лет назад пришел к этому, решил, что именно чай будет пользоваться таким спросом, потому что, ну, давай так, я живу в Москве почти там 10-12 лет, и я вижу, как кофейная индустрия, она максимально там развита, и все ходят с кофе всегда. Я скажу честно, даже я сама там много лет, меня можно было увидеть с чашечкой кофе по утрам, это было прям мое постоянное утро, но из интересного последние 2 года кофе я не пью, и я как раз-таки перешла на чай, потому что мне показалось это более полезнее. Расскажи, как ты к этому вообще пришел, с учетом того, что индустрия кофе супер развита, ну, в Москве уж точно.
Во-первых, есть глобальный чайный тренд, несмотря на то, что чай есть кофеин, он нравится все равно больше, более здоровым напитком. И есть такой локальный магистральный тренд последние 10 лет на русификацию, скажем так. Мы пытаемся понять, кто мы такие, ищем свою идентичность, которая была полностью разрушена за последние 100 лет. И русское чаепитие — часть этой идентичности. То есть 2 очень крупных тренда пересеклись в один. То есть русское чаепитие в ближайшие 10 лет будет развиваться очень сильно.
А как ты вот к этому пришел? Я так понимаю, это связано, наверное, может быть, там с любовью к истории, что ты пришел к чайной такой индустрии.
Да, иначе я бы не узнал, что в Москве до революции было более 400 чайных. 5 лет назад их было 0. Раньше это были нормальные русские чайные до революции, потом большевики их уничтожили. Мы сейчас пытаемся восстановить такую реставрацию будущего сделать. Как они бы выглядели, если бы они продолжили развиваться.
Нитки, вы говорите о том, что цель проекта там не просто, да, продавать чай, знакомить людей с разными вкусами, а вот, как ты сейчас сказал мне, возрождать традицию русского чаепития. Расскажи, какие форматы для достижения этой цели у вас сейчас есть в проекте и в целом, что планируется в будущем, поделись истории такой.
Ну, у нас есть онлайн-продажа чая, у нас есть чайная подписка ежемесячная, которая приходит просто в почтовый ящик по всей России. Мы пока тестируем, только запустили. То есть там около 2000 подписчиков уже. Мы планируем, что около 100 тысяч человек в течение 3 лет.
Можете подробнее просто раскрыть? То есть если я захочу подписаться...
Да, вы зайдете на сайт чайной подписки. Оформив подписку, каждый месяц у вас будет списываться 333 рубля. Будет приходить конверт, в котором есть чай. Для одного чаепития мое письмо и коллекционная открытка. Они чем-то даже похожи на бейсбольные карточки, мне кажется. Но они про героев русской культуры. Там про Достоевского, про Даля. У нас на сайте большие лонгриды готовит наша редакция. Такая жизнь замечательных людей в миниатюре. Если Жизел серия, она про всех подряд, то мы только про Россию пишем, про русских героев.
А как вообще появилось название «Нитка»? Почему именно такое название?
Как раз, когда я начал работать над книгой, я изучал словарь чайной терминологии. Там было слово «Нитка» — караван верблюдов, который вез чай из Китая в Москву до революции. И у меня сложилась в голове картинка, что «Нитка» — это еще связь между людьми. «Нитка» — это связь времен, которые нам хочется восстановить, про объединение русских людей по всему миру. То есть мы, конечно, глобальный проект, мы не только там на территории Российской Федерации или на территории Москвы, то есть мы глобальный проект, который дает понять людям, что мы единый организм все-таки. Мы сеем доверие, скажем так.
Сеем доверием по всему миру, получается.
Мы несем универсальные ценности. Русская культура, она очень универсальна. То есть она, ну, может подойти любому. К сожалению, пока что просто путей доставки этой культуры очень мало. И русское чаепитие может стать главным, мне кажется, путем доставки русской культуры.
твой проект «Нитка», он достаточно такой коммерчески успешный про чай, но если говорить, мы просто в подкасте больше говорим про хобби, то ты пришел к этому проекту через любовь к хобби истории, как будто бы я так это слышу. Так ли это, или это просто вот такое совпадение?
Мне очень сложно разделить хобби и не хобби. Любовь к истории — это, в принципе, то, что я этим интересовался. Я занимался антиквариатом с малолетства. То есть я на блошиных рынках работал, у меня был интернет уже. Я знал, где купить подешевле, продать подороже. И, соответственно, когда тебе в руки попадают интересные вещи, ты начинаешь изучать, что это. Вот тебе вся любовь к истории. Дальше ты начинаешь понимать, а что это за период, а что там было в этот период. Антиквариат, он во многом про сторителлинг, и ты не можешь рассказать историю, если ты не знаешь контекста.
Я сейчас чуть-чуть хочу перейти к другой теме, больше поговорить про то, может ли вообще открытие чайных, посещение чайных стать таким неким хобби в качестве, там, у человека любого. Ну, то есть посещать чайные как хобби. Давай так попробуем с этой стороны зайти.
Я думаю, что хобби любить чай. Так же, как некоторые мужчины любят, например, эспрессо, там у них они начищают свои эспрессо-машинки, там кучу денег в это вкладывают. Есть огромное количество разной посуды, огромное количество чая, то есть просто неизмеримо объем того, что вы можете попробовать. Есть коллекционные предметы, есть очень редкие чаи, и разбираться в этом может быть очень хорошим хобби.
А как ты сам разбираешься в чай? Насколько ты вообще хорошо погружен в эту историю? Понятно, что у тебя есть свой проект такой, насколько ты, какой чай ты любишь? Может, тоже ты коллекционируешь что-то?
Я коллекционирую чайные этикетки дореволюционные, и я коллекционирую...
Где ты их берешь?
На аукционах мы покупаем. Я коллекционирую вырезки из газет с чайными объявлениями. И коллекционирую всякие гравюры, связанные, где есть самовары и сцены с чаепитием. Я разбираюсь в чае настолько, насколько это необходимо для того, чтобы делать бизнес на чае и отличить хороший чай от плохого.
В принципе, можно, я так думаю, завлечь человека рассказами про то, откуда чай берется, как он делается, завлечь его в такую вот эту индустрию и сделать для него такое вот хобби ходить, быть любителем разных сортов чая.
Я вам больше скажу, что не разбираться в чае неприлично. Мы уже прошли там винный, кофейный этикет. Угу. Если ты сейчас скажешь, что ты не отличаешь там бордо от спирави, наверное, на тебя посмотрят очень странно. Человек, который не будет знать элементарного этикета чая, на это достаточно пару часов времени потратить. Но он не будет считаться цивилизованным в течение 5 лет. Чайный этикет — это абсолютно must-have современного человека.
Кажется, я знаю, чем я займусь в ближайшее время. А, на твой взгляд, получается, что должно быть в чае, что я должна понять, что чай точно хороший? Какие это признаки хорошего чая?
Сложный вопрос.
Понимаю.
Он должен быть вкусным, должен быть чисто прозрачный настой. За редким исключением бывает и мутно. Он должен быть визуально свежим, то есть он не должен содержать пыли, грязи, неприятное впечатление
производить. Да, когда, знаешь, пакетики в чаю завариваешь.
Он должен производить приятное впечатление со всех сторон.
В кофейной индустрии есть суперпопулярная тема каппинга. Кто не знает, это дегустация зерн кофе, если я правильно помню. Есть ли что-то подобное вообще в чайной сфере, в чайной индустрии? Как это, может быть, тоже называется? Какой-то термин есть?
Ти-тестинг.
Ти-тестинг. А как он проходит тоже?
Есть специальные ти-тестерские сеты чайные. Это фарфоровые керамические кружки, в которых заваривается чай. Можно посмотреть качество заваренного листа, можно оценить визуально сухой лист. И ложка так же, как кофе. Ложки те же самые. Пробуешь или можно от края попробовать что-то. Есть один.
Если мы говорим с тобой про чаепитие, то, на твой взгляд, в чем их вообще особенность и как ты думаешь, что гости получают от такого процесса, от чаепития?
Я думаю, что русское чаепитие, оно очень эмпатичное, оно про объединение людей, и оно про доверие. Человек получает человека, и все, что с этим связано.
Кто-то может подумать, что в целом чай как хобби — это то же самое, что просто ходить по разным местам и пить вкусный чай. Так ли это? Согласен ли ты с таким утверждением?
Или когда появятся разные места, тогда можно будет по ним ходить.
Но пока есть только одно, видимо.
Есть какие-то азиатские чайные. Я говорю, что даже они не очень там высокого качества, скажем так. Русских чайных в России нету на сегодня. То есть мы сегодня... Рынок в нулевой практически стадии находится. Если суть вопроса в том, что нужно ли собирать вокруг себя людей, чтобы пить чай, я думаю, что когда-то нужно. Когда-то можно просто попробовать самому что-то. Можно съездить в чайное путешествие.
Ты был сам на таких путешествиях?
Мне приходится ездить. У нас в Грузии. На земле мы работаем непосредственно с отвечаем, и нужно контролировать сбор. В Краснодарском крае есть возможность, не выезжая из страны, съездить всегда на чайный плантацию. Там, конечно, инфраструктура так себе.
Ну, вот. Да.
Но мы надеемся, что рано или поздно мы в Краснодарском крае тоже откроем какой-то центр чайный.
Получается, если по чаю говорить, то только в Краснодарском крае есть чайные
плантации.
В Адыгее,
если мы говорим про территорию Российской Федерации, Адыгея и Краснодарский край.
А возможно, у тебя есть примерный портрет любителя чая на примере твоих гостей, которые к вам приходят или вот подписываются. Кто эти люди, на твой взгляд?
Если мы говорим про Москву, то, естественно, женщина, потому что 80% рынка, в принципе, розничного в Москве создают женщины. Как бы, если мы говорим в целом по стране, то у нас нет какого-то конкретного портрета. То есть у нас есть что-то объединяющее этих людей. Они хотят чувствовать себя русскими. Какое-то единство со своим народом почувствовать. Для них чай — это способ там, причаститься.
Мы с тобой начали говорить о том, что кроме самого чаепития в этой сфере там также скрывается множество компонентов, которые можно изучать бесконечно. На твой взгляд, тоже, чему тебя учат чай и какие направления ты изучаешь благодаря этому?
Мы ищем героев постоянно для подписки. Сейчас работаем над новыми продуктами, не только над чаем. То есть мы стали лайфстайл таким проектом. Мы работаем и над продуктом для чайного стола. Там ароматы, свечи, сладости какие-то, мед, варенье. Ну, то есть это все в планах на ближайшие 5 лет. Плюс мы поняли, что для многих нитка является таким предметом национальной гордости. И мы сейчас начинаем экспериментировать и с одеждой, и начинаем экспериментировать с канцелярией какой-то, может быть, с книгами даже. Скорее всего, мы выйдем на рынок капсульных отелей в разных городах России. Потому что в России, к сожалению, нет ни одного бренда отелей, которым люди доверяют. И рынок просто абсолютно пустой. Колоссальный спрос на гостиничные услуги, потому что там ближайшие 5 лет там рост прогнозируют плюс 60 миллионов внутренних туристов. Закрывать эту дырку нечем буквально. Это вот к вопросу, что я узнаю. Да. Вот все приходится узнавать. 10 лет занимаюсь консультацией там, по развитию территории. И иногда вот просто какие-то места для чайных образуются за счет этого. То есть мне, в принципе, интересны города. Русские города современных тоже нету.
Нам в TimePad тоже интересно изучать разные города и проекты по всей России. Поэтому мы не смогли удержаться от встречи со основательницей и куратором фестиваля Interwals Ксенией Чеховской. Событие состоится в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая. Это поистине масштабное международное событие в сфере медиа-искусства. И мне, конечно, было интересно узнать, как оно отражается на жизни города. Давайте узнаем об этом вместе. Как фестиваль влияет на жизнь города?
Но если смотреть на ситуацию до и сейчас, то можно увидеть колоссальные изменения. Конечно, не факт, что они связаны только с нашим фестивалем, потому что, как все, наверное, замечают, Нижний Новгород стал такой огромной событийной площадкой. Очень много проходит разных и фестивалей и премий. По сравнению с 2019 годом, действительно, очень большая такая событийная программа. Каждое лето особенно. Это было связано сначала с 800-летием города, и вот до сих пор город в этом плане только расцветает, плюс реконструируется очень много площадок, где организаторам, опять же, есть где разгуляться, в том числе и нам. Если говорить о архитектурной составляющей в городе, то если раньше мы работали на площадках, которые находились в полуаварийном состоянии и находились под угрозой сноса, например, как площадка Академия Маяк или Пагауза на Стрелке, то теперь это уже совершенно другая картина. Это реконструированная, отремонтированные, прекрасно выглядящие культурные центры, где, опять же, проходит очень много разных ивентов. Но для нас принципиально разная картинка, что было сейчас, когда мы буквально в чистом поле делали свой фестиваль, и что Нижний Новгород представляет из себя в 2024 году.
Я помню, как я увидела вообще Нижний Новгород. У меня очень приятные вообще впечатления остались от Нижнего Новгорода. Очень красивый город, такой ухоженный. И есть какая-то, знаешь, такая историческая культура, куда ты хочешь прям проникнуться и посмотреть, что же там еще есть. Поэтому здесь, наверное, такой, знаешь, респект городу, что вот они оставили очень много архитектурных всяких разных сооружений. Хотела вот что спросить, насколько легко проходит вообще работа с архитектурой архитектурными объектами, да, вот уже там 7-й год, насколько там город идет вам навстречу. Потому что я знаю, я сама из региона, я переехала из Курска в Москву, и даже там, находясь в Курске, я знаю, что иногда бывают какие-то сложные договоренности с администрацией города, иногда прям приходится доказывать, а почему это нужно. А фестиваль такая вещь еще тоже, знаешь, ее особо бывает не пощупаешь, а прям нужно доказать, почему это важно для такого там города. В Москве с этим кажется как будто бы чуть попроще. Но, может быть, у тебя другой опыт, поэтому будет круто, если ты поделишься.
Я могу сказать, что с самого начала мы чувствуем колоссальную поддержку от правительства Нижегородской области и города. В этом плане настоящие везунчики, потому что наш фестиваль встретили сразу с большой инициативой, еще даже не понимая, что толком он из себя представляет. И потом, когда увидели, сколько зрителей на него пришло в первый раз, когда он вышел в город, это сыграло еще следующую роль, и нам начали выделять в том числе бюджет на фестивале, потому что до этого была только административная поддержка. Нам помогают каждый год. С точки зрения согласования, опять же, мы выработали уже какую-то стандартную систему, в которой все ориентируются и понимают, что в каком порядке делать. Потому что, опять же, в первый раз мы столкнулись с тем, что в Нижнем Новгороде до нас никогда не было фестиваля, который проходил сразу на более 10 площадках. А в администрации города не понимали, как это нужно согласовывать, какие службы нужны, какие письма нужны. Мы все с ними на ходу придумывали первый раз. Но сейчас уже в этом плане у нас есть рельсы, по которым мы едем каждый год.
После диалога с Ксюшей мне срочно захотелось купить билеты и увидеть все своими глазами. Возможно, вы давно ждали знака для поездки в Нижний, и это точно он. Мы раскроем еще пару секретов интервал в следующем выпуске. А сейчас возвращаемся к диалогу с Андреем.
Как ты думаешь, как через чай вообще можно изучать историю и культуру России?
Если говорить прям про призму чая, то можно и через чайные династии посмотреть. С ними связана практически вся история России. То есть это было серьезно очень составляющая экономической мощи страны. Русские чайные купцы были глобальными, играли большую роль на глобальном чайном рынке. И, естественно, они были меценатами. Они принимали всех важных гостей, развивали культуру. К сожалению, еще революцию тоже в основном на чайные деньги сделали.
Я сейчас подумала о том еще, что у меня в семье ведь есть такая традиция, причем, знаешь, я сейчас думаю, откуда она у меня взялась. Мы с мамой там и с бабушкой очень часто по вечерам садились и просто пили чай. Вот знаешь, нет такого, что там я там конфеты выставляла, еще что, просто мама говорит, пойдем чай попьем. Я говорю, пойдем. И у нас прям, когда я приезжаю к родителям домой, у нас до сих пор это есть каждый вечер, вне зависимости от того, на какое настроение, чай попьем, чай попьем. А я уже понимаю, что я утром просыпаюсь уже с опухшими глазами, потому что там много воды напилась на ночь. Так я думаю, боже мой, почему так? Но вот эта традиция чайная, да, казалось бы, она все равно как будто где-то там внутри меня живет. Мы такие чай пьем, пьем. И даже сейчас, вот я там с двумя детьми дома, с мужем, и мы тоже по вечерам частенько садимся и просто пьем чай. Причем мы очень любим чай, и нам привозят там из Шри-Ланки иногда какой-нибудь там вкусный, ну, из разных, в общем, тоже мест. И мне не нужно прям, знаешь, сидеть там разбираться, какой это сорт чая, с одной стороны, но чтобы он был вкусным, я сейчас просто возвращаюсь, наверное, к первому своему вопросу, который я задала, как определить там, какой чай, и понимаю, что, наверное, я как любитель, просто ценитель, такой на первом уровне пока из 10, просто понимаю, что мне нравится пить вкусный чай. И вот такая традиция осталась у нас дома, хотя никто мне ее не прививал.
Это часть ДНК, часть культурного кода.
У вас так на сайте, по-моему, даже написано.
Эти явления изучают и экономика, и культурология. Это часть культурного кода, который невозможно в ближайшие 100 лет, даже при всем желании, исключить из русской культуры. А мы делаем еще то, чтобы эта часть культурного кода усиливалась. Мы хотим, чтобы это было все в современном виде. Плюс, чтобы вокруг этого рос, развивался большой рынок именно чая, сладости, там, аксессуаров для чайного стола, потому что, ну, это большая экономическая составляющая очень.
У нас недавно был в компании масленица была, мы праздновали ее. И мы все думали, а что нам, ну, к блинам-то поставить? Ну, понятно, что это был чай, явно не кофе. И мы с моим коллегой думали, а как мы чай бы подать так, чтобы, ну, вот проникнуться вот этой вот культурой. И мы нашли самовар, очень красивый. Нас все коллеги просто обалдели, такие, вау, у нас есть самовар. Это такой был антураж, и знаешь, прям все такие, чай налью обязательно. Не помню, какой чай, правда, был, не могу тебе сказать.
Но самовар всегда считался, ну, таким центром чайного стола. У Вознесенского есть строки «Душа имеет форму шара, имеет форму самовара». То есть мы воспринимаем самовар как очаг, такой сохранивший, ну, хранящий тепло.
Да, и как это, наверное, часть очень большой нашей культуры русской, да, когда ты видишь
и
самовар,
это тоже
стереть понимаешь.
Невозможно. Ну, то есть когда это начинает происходить вживую, то есть где-то это появляется, там кто-то самовар разжег, кто-то чайный стол накрыл. Человек, даже никогда с этим не соприкасавшийся прям супер непосредственно, он все равно это вспоминает.
Ну здорово. Слушай, а у тебя есть какая-то сфера или, может быть, занятие, в котором ты давно себя хотел попробовать, но пока не доходят руки, потому что очень много у тебя и так проектов есть?
Я бы хотел себя точно попробовать в столярке, что-то связанное с работой с деревом.
Слушай, я тогда предлагаю тебе сейчас посмотреть там на сайте Таймпэда и найти события в направлении, в котором, возможно, ты хотел бы как раз развиваться и как раз, возможно, сделать первый шаг. Поэтому сейчас открою тебе наш сайт. Можно выбрать, и мы тебе подарим билет. Ты можешь сходить, найти время. И неважно, когда это будет сейчас, через полгода.
Вот мастер-класс по макраме.
По макраме. Хорошо. Тогда что, мы, значит, приобретаем тебе билет, сходишь, посмотришь, возможно, что-то узнаешь новое в рамках такого мастер-класса. И...
Да по-любому узнаешь.
И, возможно, что-то добавишь уже там в свои бизнес-проекты после такого мастер-класса. Мало ли у тебя появятся новые идеи. На самом деле, спасибо тебе большое за этот разговор. Я могу сказать, что, наверное, еще до нашей встречи с тобой, когда мы с тобой познакомились, я поняла, что мне точно нужно сходить попробовать, во-первых, чай, который вы продаете в своих чайных прекрасных. И как раз вчера я там была. Могу сказать, что рекомендацион большой. Очень-очень приятно было там находиться. Приятная атмосфера. Хочется сказать, что наш разговор получился такой, что-то на грани того, что чай может быть как хобби, может быть как бизнес. Для тебя это такое и хобби, и бизнес твой получается. Ну, я так это могу сказать.
Это стиль жизни. То, что мы продаем прежде всего, это новое представление о том, что есть такой русский стиль жизни, связанный с доверием, с благополучием, добротой, какой-то сердечностью. Он выражен в русском чаепитии в том числе.
Классно. Будем дальше продвигать такую историю. Спасибо тебе большое.
Спасибо за приглашение.
Сделать первый шаг навстречу новому увлечению бывает сложно, но вместе мы можем упростить этот процесс и сделать его увлекательным. Именно поэтому вместе с гостями выпусков мы стараемся придумывать классные подарки, отражающие их проекты и увлечения. И у нас наступило время розыгрыша. Андрей и его проект «Нитка» подготовили для наших слушателей чайную подписку на 12 месяцев, которая достанется одному из вас. Для этого выкладывайте скриншот и ссылку на выпуск «Запрещенно грамм», отмечайте в «Запрещенно грамм» Таймпэда и «Нитки», делитесь понравившимися тезисами из выпуска и ждите нашего сообщения. Итоги розыгрыша подведем уже в следующую пятницу. А если вы, как Андрей, хотите попробовать себя в макраме, заходите к нам на сайт Таймпэд и выбирайте понравившиеся события. Наша команда регулярно собирает подборки по абсолютно разным темам, а в соцсетях вы найдете обзоры и рекомендации, которые помогут погрузиться в процесс и сделать выбор в пользу близкого вам по духу увлечения. Ссылки на все оставим в описании выпуска. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставляйте комментарии, ставьте лайки на той подкаст-платформе, где нас слушаете. Благодаря этому нас услышит больше людей, которые прямо сейчас находятся в поиске себя и своего хобби.